Дождя уже не было, поэтому выбрались из-под зонта, поставили его на песок сушиться, сами уселись рядом на Марикову брезентовую куртку, обычно заменявшую им плед. Говорили, возбужденно перебивая друг друга просто от избытка чувств. Ну ничего себе ливень, классно было. Вот это у нас зонт так зонт. Никогда не мог вспомнить, кто тогда первым посмотрел на небо. И только сейчас дошло. Да я же сам и взглянул. И сперва спросил очень спокойно и сдержанно, как всегда в ситуациях, которые казались опасными или просто непонятными. Это только мне кажется, будто с небом что-то немножко не так. А уже потом понял, что когда небо стало огромным зеркалом, которым отражается море, и узкая песчаная полоса, и даже четыре маленькие темные точки — мы и наш зонт. Это уже не немножко не так. Это одно из двух — или галлюцинация, или катастрофа мирового масштаба. Причем выбирать между этими вариантами придется не самому. Рядом сидят два свидетеля. Сейчас огласят приговор. Мэй только ахнула. «Ух ты! Катастрофа там или нет?» А она была в полном восторге. Подумал, ладно, если ей нравится, уже хорошо. А Марик тогда ничего не сказал. Но смотрел на зеркальное небо с таким невыразимым ужасом, какого они никогда прежде не видели в его глазах. Да и откуда бы взяться ужасу в глазах нашего Маркина, который храбрее всех на свете, ни черта не боится и заранее готов защитить всех от всего на любых условиях, лишь бы позвали. Сам тогда твердо знал только одно. Если сейчас не покурю, наверное, грохнусь в обморок. Вот будет веселье. Поэтому закурил и полез в сумку за предусмотрительно прихваченным из дома вином. Тоже не помешает. Сперва вернемся на землю, а уже потом будем думать, что с нею стряслось. Может быть, просто редкий оптический эффект. Ну, как мираж, например, только вместо пустыни тут море. Скорее всего, кстати, так и есть, просто мы никогда подобным не слышали и не читали. Ну так мы и не можем все на свете знать. Отхлебнув вина, успокоился окончательно и решил успокоить друзей, но, открыв рот, почему-то не стал говорить о неизученных пока оптических эффектах, а брякнул ни с того ни с сего. «Зеркальное небо у нас, насколько я помню, только над Лейном. Получается, мы теперь там, в смысле тут. Марко, дружище, ты у нас крупный специалист по подробностям, а у меня дырявая память. Напомни, что это за место, какие тут нравы и обычаи. Надеюсь, здешние жители не пожирают пришельцев вместе с носками и прочим нижним бельем. Впрочем, об этом можно не волноваться, у нас нигде не живут людоеды, я вспомнил. Но все равно нужна твоя консультация. Хочу понять, понравится мне тут или нет». Марик тогда промолчал. Ответила Мэй. «Лейн? Это призрачный город у моря, который всякий раз сам решает, быть ему видимым или нет, просто под настроение. И у какого именно моря он расположен, этот город тоже решает сам, то и дело выбирает что-нибудь новенькое, но у жителей еще не было случая пожалеть о его решении. У Лейна отличный вкус. Живут здесь рыбаки, земледельцы, пекари и поэты. Всю остальную работу город делает сам, строит дома, ремонтирует улицы, придумывает одежду, следит за чистотой, но добывать еду и писать стихи приходится людям. Все честно, каждый должен вносить свой вклад. Странников здесь принимают, всяких, живых и мертвых. Всем позволяют остаться, потому что каждый, кто хоть раз отразился в зеркальных небесах Лейна, становится его гражданином. Раз и навсегда. Улыбнулся. «Отлично. Мы в них уже отразились. И до сих пор отражаемся, значит, не надо париться с визой. Лично мне это подходит. И стихи я когда-то писал, и рыбалку люблю. Точно не пропадем». И кажется, именно в этот момент Марик, до сих пор сидевший молча, закрывший лицо руками, жестом, отказывавшийся от вина, вскочил и побежал к морю, не разуваясь, влетел в него и уже стоял по пояс в воде. Закричал так громко, что задрожала земля.
«Я так не хочу!»
Конечно, бросились следом, с силой вдвоем вытащили его из воды. Да он и не сопротивлялся особо. Обмяк, висел на руках, как мешок. Промокли все трое насквозь. Мэй еще деловито сказала: «Ладно, чтобы не так обидно, будем считать, мы просто попали под давешний дождь без зонта». Марика кое-как усадили, трясли, расспрашивали, успокаивали, заставили выпить остаток вина. В этих хлопотах как-то забыли про зеркальное небо. Было не до него. И только потом, когда, достав из кармана раскисшие от воды сигареты, с досадой подумал: «Хрен я теперь покурю. Ничего себе новости. Интересно, хоть один вольный огородник в этом прекрасном, невидимом Лэе не выращивает табак?» Вдруг заметил, что небо над головой уже не зеркальное, а самое обыкновенное, голубое, по-осеннему бледное, и клочок исчезающей радуги застрял в облаках. И как-то сразу понял: ну да, все правильно Маркин сказал, не хочу. И стало по его воле, все-таки он у нас главный в такого рода делах. Всегда это знал и до сих пор думал, что все только к лучшему. Но оказалось не так. А вслух произнес: «Похоже, рыбалка и стихи отменяются. Поехали домой сушиться». В электричке молчал, совершенно потрясенный силой собственного отчаяния. Прежде не представлял, что в одного человека может поместиться столько горя сразу. Да еще и практически без повода. Думал: ну ладно, предположим, с нами случилось что-то невероятное. То есть не что-то, а совершенно конкретные зеркальные небеса. Скорее всего, просто примерещились всем троим сразу. Ну да, с нами и раньше подобные штуки случались. А даже если не примерещились, если были на самом деле, о чем горевать человеку чудом, оказавшемуся в каком-то неведомом измерении и благополучно вернувшемуся оттуда домой? Наоборот, радоваться надо, что все так отлично закончилось, и теперь мы вместе едем в Одессу, где можно купить сигареты и сразу же к Галке греться, сушиться, обедать, открыть пару бутылок вина, и продолжение вечера тебе, не сомневаюсь, понравится. Нравилось же до сих пор. На этом месте чуть не заплакал. Болван! Кого-то решил обдурить. Твоя родина, подлинное бытие, там, под зеркальными небесами. А этот дурацкий поезд, рельсы, травы, деревья, дома за окнами, мокрые башмаки — просто наваждение, чей-то горячечный бред, разновидность небытия. И ты, его часть, такая же бессмысленная глупость, как все остальное, просто теперь ты это знаешь, а раньше не знал. Так было гораздо проще. Не спорю. Уже на подъезде к Одессе, когда электричка остановилась на станции «Сухой лиман», Марик, отвернувшись к окну, сказал: «Оно же было не настоящее. Мы же сами все это выдумали. Лейн и много чего еще. Вы что, не помните? На самом деле никакого Лейна нет и никогда не было. Только слова в тетрадке, карты, картинки, надписи на стенах. Просто наша игра, поэтому я не захотел там оставаться. Мы бы тогда... Нас бы тоже сразу не стало. Как будто мы выдумали сами себя. Я так не могу». Не стал возражать. Потому что если бы начал говорить, чего доброго потерял бы контроль над собой, и тогда неизвестно, что стало бы с растерянным рыжим Марко, теплой и темной Мэй, теткой с лукошком, полным пищащих цыплят, седым стариком в дальнем конце вагона, поездом, который уже отъезжал от сухого лимана, и будкой смотрителя станции, оставшейся позади. Ее интересы тоже надо принять во внимание. Просто так, за компанию. До кучи, как здесь говорят. А так сидел себе и сидел, молча разглядывал руки, никого не убил и правильно сделал. Мы все и так в одной лодке, уже почти мертвецы. Поэтому Марику ответила только Мэй. «Песок там был совершенно настоящий», — спокойно сказала она. «И вода в море настоящая, мокрая и соленая. А небо, оно, конечно, далеко, не пощупаешь. Но, уверена, оно тоже было настоящее. И мы тоже. Я об ракушку поцарапалась, пока мы там сидели. Видишь, вот царапина». И сунула Марику под нос тонкую шоколадную руку. «Настоящее до сих пор саднит. Я бы, честно говоря, совсем не прочь там остаться. Лейн — мой самый любимый из всех наших городов. Я как-то даже привыкла думать, что на самом деле оттуда родом, просто меня, например, похитили в детстве цыгане. Или сама заблудилась. Короче, неважно. Нет, так нет. Значит, не получилось. Идем дальше. Вернее, едем. Скоро уже приедем, будем сушиться и жрать. Не изводись, Мартин. Все хорошо». Больше на эту тему не говорили. Как будто не было ничего. Хотя все трое, конечно, знали, что было. И Марик знал, просто не мог не знать, что все испортил, отменил невероятное чудо, единственное, ради которого они родились, впервые позволив страху взять над ним верх. Самый главный момент их общей, одной на троих жизни. А потом началась совсем другая жизнь. У каждого своя. Хотя друзьями, конечно, остались, не вопрос. И новыми не обзавелись, потому что все место в сердце по-прежнему было занято друг другом. И даже разъехавшись по разным городам, не то чтобы намеренно, просто повинуясь центробежной силе судьбы, чуть ли не каждый день выбирали время поговорить по телефону или хотя бы написать электронное письмо. А позже, когда появился Skype, могли болтать друг с другом часами, забив на все свои теоретически неотложные дела. И встречались как минимум несколько раз в год, мотались друг к другу в отпуск, а то и просто на выходные, благо заработков наконец-то стало хватать на путешествия самолетами, даже если покупать билет в самый последний момент, внезапно, за пару часов до вылета, по велению то ли сердца, то ли некой потусторонней вожжи, которая всегда рядом с нами, где-нибудь под хвостом. «Я уже испугалась, что ты просто взял и исчез», — сказала Мэй, накидывая ему на плечи прихваченное из гардероба пальто. «Что, например, эта твоя красивая женщина-консул, вопреки моим аргументам, оказалась не ангелом, а все-таки снежной королевой, усадила тебя в свои белые сани, поцеловала, и все, привет, увезла. И ты никогда не вернешься. Правда, у меня в запасе есть целый отпуск, чтобы смотаться в Лапландию и организовать там поход к Северному полюсу на оленях, а по дороге заодно отыскать тебя. Но это я только теперь сообразила, увидев, что ты на месте, и успокоившись. Но слушай, сколько же ты успел выкурить за эту долгую вечность, пока я скучала над опустевшей тарелкой? Полпачки?» Молча показал ей так и неприкуренную сигарету, потом подмигнул. «Я же у нас все-таки безумный гений, а не просто так, хрен с горы. Имею полное право в любой момент замечтаться и попасть в прострацию. Мне даже слюни пускать дозволено великодушной природой, если вдруг выяснится, что подобная неопрятность способствует вдохновению. Представляешь, как здорово будет тебе у меня в гостях?» Рассмеялась и обняла его крепко-крепко. Даже ребра жалобно хрустнули. Сказала: «Заранее предвкушаю. У меня в телефоне отличная камера. Буду круглосуточно постить в Инстаграм скандальный репортаж «Будни гения». Прославлюсь, возможно, даже разбогатею. Чем черт не шутит? И уж тогда заживем. Пошли?» Кивнул. Пошли поищем консульство Лейна. Во сне не могло присниться, что однажды произнесу что-то подобное вслух. При этом в моих словах будет хоть какой-нибудь смысл. Ладно, для начала нам предстоит переправиться через большую реку, то есть, пардон, канал, но все равно по мосту. Хулы, я надеюсь, не будет. А ты, если знаешь город, возможно, сообразишь, как попасть отсюда на улицу... Как же ее? А, точно, какого-то там барона. А то я нас, пожалуй, такими кругами стану водить. К ночи не доберемся. Знаю, конечно, — невозмутимо ответила Мэй. Взяла под руку и повлекла за собой. Но буквально 100 метров спустя резко остановилась, дернула за рукав. — Это ты тут с утра развлекался? — Чем именно? — Мать моя, понял. — Нет, милый Майкин, не я. Даже не знаю, к сожалению или к счастью. Ну и дела. Прямо у них под ногами на тротуаре красовалась надпись, сделанная цветными мелками. До Бан-Бургана отсюда 70 километров на лодке, при юго-восточном ветре. А на стене соседнего дома пестрело объявление. Гильдия поваров-изгнанников из Маньяра переехала на Амату-7. Вход со двора. Вздохнул. Как будто мы тут уже сегодня гуляли. Только, конечно, втроем. И нам было максимум по 14 лет. А Маркину только 13, — педантично добавила Мэй и потянула вперед. Ладно, идем на барона. По крайней мере, это отсюда гораздо ближе, чем Бан-Бураган. Откуда, кстати, Маркин когда-то приехал в наш дом? Не как-нибудь, а в лодке. Правда. Ты тоже помнишь? Еще бы. Главное, я не только тогда ему сразу поверил, но даже потом, уже после школы, когда Маркин показывал новенький паспорт, удивился, почему местом рождения значится какой-то дурацкий Киев, а не Бан-Бураган. Но тут же подумал, что его вполне могли увезти из Киева в Бан-Бураган в возрасте нескольких месяцев. А уже оттуда к нам. Успокоился. Все, наконец, понятно. И только вечером сообразил, что по-прежнему считаю детскую выдумку документальным фактом. Но мнение, кстати, не переменил. Я, знаешь ли, консерватор. От слова «сожрать консерву». Особенно, если она сгущенка, которую можно, к примеру, сварить. В такие минуты мой консерватизм бывает неописуем. Смотри-ка, еще объявление. Проход на территорию Айсаны до 20 числа сего месяца осуществляется только в сопровождении белого бульдога. Вслух прочитала Мэй. А что, ничего себе так. Хорошие мы были детки. Умненькие и с фантазией. Еще бы. Просто отличный. И в этом смысле до сих пор ни черта не изменилось, уверяю тебя. А это еще что такое? Кажется, просто снег, — меланхолично сказала Мэй, подставляя рукав под медленно падающие снежинки. Снег? При температуре как минимум +10 и таком теплом ветре? Слушай, он еще и не тает. Вообще чума. Смерть законам физики и прочей бедной природы. Будем считать, это просто мелко помолотые облака, — решила Мэй. Кто-то там наверху печет праздничный торт и огромной ладонью смахивает лишние крошки с доски. Например, в надежде, что их склюют птицы еще на лету. Но птицы уже улетели на юг, а чайки, голуби и воробьи просто не справляются с таким объемом работы. Поможем им, Мишкин? И ловко слезнула сразу целую сотню снежинок, собравшуюся к тому времени на ее рукаве. Поможем, конечно. Тем более мы так и не заказали сладкое. И теперь ясно, что правильно сделали, если уж на небесах сегодня затеяли торт. Думаешь, нас угостят? Ну так уже угощают. Крошки небесного торта. Просто отличный десерт. «Да еще и радугой приправленный», — вздохнула Мэй озадаченно, уставившись в небо. «Совсем они там на небесах с ума посходили. Такие молодцы!»